Главы из книги игумена Н. Сокровенный Афон. Глава 17. Самовольщик Толя. Идем мы по этой тропе, прижимаясь к скале, как жмутся к матери дети. Наконец, горизонтальный участок окончился, и мы выходим на небольшую площадку. Отсюда новый спуск, и спуск жутковатый. Но от него уже кельи видны. От этой площадки вниз сбегают уступами лестницы, а точнее то, что от них осталось. Почти все перекладины сгнили, а между уцелевшими зияют огромные пустоты. Некуда даже ногу поставить. Хорошо еще, что вдоль лестниц свисают цепи. За них можно держаться, пока носком ботинка ищешь на поверхности лестничной тетивы паз, в который когда-то входила сгнившая перекладина. Но вот последняя лестница упирается в уступ, и мы ступаем на камни, орошенные слезами молитв неведомых миру гигантов духа. Здесь, на маленьком выступе скалы, где с трудом уместился крошечный домик Калива, я испытываю куда большее потрясение, чем испытал когда-то от созерцания циклопических построек в Гизе. Там, в этих чудовищных постройках, требовавших немыслимых трудов десятков тысяч рабов, древнеегипетскими жрецами совершались мистерии высшего посвящения в тайны духовного мира, мира падших духов. Там происходили инициации фараонов и наиболее подготовленных лиц жреческого сословия. И те, и другие, благодаря инициации в пирамиде, вступали в прямой контакт с падшими ангелами. Пирамида для них служила инструментом инициации, своеобразным прибором для подключения к контакту с демонами. Как это ни удивительно, но и по прошествии 3000 лет я ощутил в неслышном веянии таинственно-мрачного духа присутствие вокруг пирамид этой невидимой темной силы. Но здесь, на этом белом афонском уступе, который чайкой парит над морем, все по-другому. Душа ощущает неземное веяние горнего мира, мира божественной любви и фаворского света, мира, который привносит в душу благодатный покой и мир, не от мира сего. Здесь дышишь иначе, здесь молитва сама собой исторгается из умиленного и согретого благодатью сердца. Здесь воздух насыщен божественной и светоносной силой, воскреляющей душу так, что она, как птица, готова взлететь к небесам, чтобы там, в вышине, воспеть Богу радостную песнь благодарения. А теперь от этой маленькой каливы с обвалившейся крышей нам предстоит подниматься вверх по крутому каменному желобу. Дно его присыпано красноватой глиной, заполняющий вокруг все трещины меж камней. Протекторы туристических ботинок скользят по ней, и единственное наше облегчение — канат, который свешивается с деревца, уцепившегося за седловину скального отрога. Держась за канат, взбираемся на седловину. Корольский провожатый показывает нам. «Видите келью? Здесь живет Толя». «Какой Толя?» — с удивлением спрашиваю я, заслышав такое странное, совсем не монашеское имя отшельника. «Да есть такой чудак. Может, вы о нем даже слышали. Несколько лет тому назад он за несколько месяцев пешком дошел из Владивостока до Москвы. Да, такой вот юморист. Можно сказать, романтик с большой дороги. Потом из Москвы этот Толя совершил путешествие в Иерусалим. И тоже пешком. В Иерусалиме он прослышал об афонских отшельниках и решил идти на Святую Гору. А ведь он совершенно мирской человек, причем только недавно уверовавший, что-то вроде хиппи в советском варианте. И вот в таком смутном состоянии духа, кое-что узнав об Иисусовой молитве, он пришел на Афон. Уже здесь прочитал несколько подвижнических книг и решил, что и ему надо спасаться. И все бы хорошо. Да только подвязаться он захотел не как-нибудь, а сразу в отшельничестве, абсолютно не имея навыков монашеского смирения и кротости. Видимо, причиной тому являлись стремления к экзотике и юношеское тщеславие. Согласитесь, ведь никакой нормальный смиренный человек не пойдет пешком из Владивостока в Москву. Возможно, Толя решил, что после прежних светских подвигов непременно нужна экзотика отшельничества. Увы, все, что он делал до прихода на Афон, могло делаться только по тщеславию, чтобы о нем говорили по радио, писали в газетах. Ну, кстати, так оно и было. А иначе, с какой стати он стал бы терять столько времени, когда массу полезных дел можно было бы сделать за эти полгода, потраченных им на переход из Владивостока в Москву? Представить себе только полгода идти просто так, без молитвы, без духовной цели. И какой толк от такого хождения? Короче говоря, я понял, что он человек болезненного духа, гордого, романтик, Хемингуэй своего рода. Ну вот этот Хемингуэй решил захватить какую-нибудь чужую пустующую келью и там уединиться. А выбрал-то не какую-нибудь келику внизу, а в самом непроходимом пустынном месте на скалах, и там заперся. Услышав такую удивительную историю, мы несколько встревожились. Жаль стало парня. Хотели мы с ним увидеться, поговорить. Ведь если только что пришедший к Богу человек самовольно уединяется, начинает молиться один, без опытного духовного наставника, то, как правило, быстро сходит с ума. Думалось, может быть, удастся ему чем-нибудь помочь, что-то подсказать. Захваченная то ли пустующая келья лепилась к отвесной стене высотой около 100 метров. Страшно было даже подумать, что с ней будет, если сверху отвалится камень среднего размера и упадет на нее. Но в этом монашеском царстве, в уделе Пречистой, действуют другие законы. И вот тому наглядное подтверждение. Во многих подобных кельях монахи живут уже более 100 лет. Ни один камень на них не упал. Площадка, на которой располагалась Толина келья, походила на разбитую чашку, в боку которой зияла широкая пробоина. Скальные выступы, образовавшие ее борта, создали вокруг площадки естественную ограду. Пробоина была аккуратно заложена камнями. В этой каменной стене виднелась дощатая дверь. Подойдя к ней, мы постучали. Но Толя так к нам и не вышел. Может быть, ушел, предположил корульский отец. А может быть, спасается, подумал я, и открывать не хочет. Бывало, продолжил отец Якон, бесы не таких, как он, подвижников в пропасть сбрасывали, не дай бог. А вдруг и его со скалы давно сбросили. Предполагать, конечно, можно все что угодно, но и такое здесь бывало, подтвердил наш афонский старожил. Ведь хорошо известно, что демоны часто обманывают подвижников, являясь им в любом обличии, даже в ангельском. Могут, например, эти «ангелы» в кавычках сказать: «Ну, брат, ты так угодил Богу, твоя молитва так высока, что сегодня Бог тебя живым на небо заберет, ожидай. Скоро огненная колесница прямо у скалы на воздухе станет. Ты не бойся, садись на нее и вперед на небо вознесешься». Такие случаи описаны в житиях святых подвижников. Даже Симеон Столпник чуть было не обманулся. Хотел уже взойти на колесницу, да перекрестился, а колесницы-то и нет. Другой поверил и разбился. А третий монах хотел взойти, но, слава богу, его игумен схватил и удержал. Тогда бесы сорвали с монаха мантию. У всех на глазах эта мантия поднялась высоко в небо и даже исчезла. А через полчаса смотрит, она падает. Падает и вниз на камни. Игумен указывает на нее монаху и говорит: «Видишь, вот так было бы и с тобой. Подняли бы тебя, как твою мантию, а потом швырнули на камни, и ты бы разбился». Жалко Толю. Потоптались мы у дверей, повздыхали. Господи, вразуми этого парня, раба твоего Анатолия, не дай ему погибнуть. И пошли дальше. Глава 18. Работа и молитва. Последним жилищем отшельников, которое мы посетили на Старой Каруле, была пустующая келья Георгия Победоносца. Как пояснил наш карульский старожил, Принадлежит она 86-летнему греку, но он 4 года тому назад уехал на материк ухаживать за одинокой больной матерью. Старушке теперь уже более 100 лет, вот и пустует келья 4 года. По сравнению с другими, расположена она очень удачно. В этом месте вдоль скалы, высоко над морем, протянулся неширокий каньон. Он врезался в мраморный утес и образовал достаточно удобный горизонтальный желоб длиной около 20 метров и шириной до 10. Когда обитавший здесь подвижник был помоложе, рассказывал нам наш провожатый, он в мешках спускал на веревках землю с высокого плато. Там, где это было необходимо, построил невысокие стенки из камня и засыпал впадины землей, выровняв тем самым поверхность дна каньона. Здесь он посадил несколько фруктовых деревьев и развел небольшой огород, где выращивал овощи. Но сама келья, как мы убедились, была построена значительно раньше. Над входом сохранялась вытесанная в камне дата — 1811 год. Часть домика занимает крошечная церковь, освященная в честь Георгия Победоносца. Она-то и дала название этому отшельническому приюту. После опасного и тяжелого пути маленький оазис, расположенный в расщелине высокой скалы, производил какое-то фантастическое впечатление и воспринимался почти как мираж. Глаза отдыхали здесь от ослепительного сверкания мраморных скал. Тут были тень, зелень и прохлада. Какой-то свой, совершенно необычный, маленький, почти сказочный мирок над бездной. Старая обветренная дверь, своими прожилками напоминающая добрую руку старого священника, легко отворилась, гостеприимно скрипнув. Мы вошли в низенький домик келью, где без малого 2 века горели перед Богом молитвенные светильники, своим духовным светом освещающие сумерки погружающегося во мрак мира. Подняв посеревшее от пыли покрывало, по очереди приложились к престолу, кресту и Евангелию. Алтарь был так мал, что поместиться в нем мог только 1 человек. Престол — небольшая мраморная доска в полукруглой нише. Простенький деревянный иконостас, занавеска в проеме диаконской двери, узенькие царские врата с традиционно низкими дверцами, ручная кадильница с потухшими угольками на подоконнике, старый потрепанный актоих, весь закапанный воском. Все вызывало состояние невыразимого благоговения перед духовным подвигом безвестных монахов, подвигом, который миру никогда не понять. Здесь, на старой Каруле, на скалах, в пещерах и в пропастях земных, жили те, которых весь мир не был достоин. Не искали они спокойствия. Лишь духовно неграмотный человек может подумать, что жизнь отшельника — это бегство от трудностей. Удаляясь в одинокую келью на бесплодной голой скале, человек бросает вызов тем силам, которые невидимо управляют миром, увлекая его в бездну греха. Он вступает в смертельную схватку с неимоверно сильным противником, и ставка в ней не просто жизнь, а вечная жизнь. Отшельники — это настоящие духовные витязи, воины Христовы, которые трудом и молитвой, молитвою и трудом, мужественно и в то же время смиренно побеждают все козни падших ангелов. А трудиться здесь приходится, не покладая рук. И не только ради жилища и церкви, хотя что значит построить келью с домовой церковью на отвесной скале, об этом можно только догадываться. Без напряженного физического труда до пота, до изнеможения, иногда невозможно преодолеть ревущую бурю помыслов, видений и страхований, насылаемых бесами на подвижников. Очень часто только благодаря тяжелому труду, как рассказывали нам келиоты, удается побороть мощнейшее воздействие демонов на человеческую плоть. Одной молитвы тут недостаточно, Нужно заставить трудиться не только душу, но и тело, потому что нападению духовного врага подвергаются одновременно оба естества человека – и тело, и душа. Какой неимоверный труд собирать по горсти землю из трещин, лазая по скалам! Чего стоит донести эту землю до уступа, где будет насыпан и возделан маленький огород над морем? А каменный резервуар для дождевой воды? Ведь огородик-то нужно регулярно поливать. Летом здесь жара, и столбик термометра неумолимо ползет вверх, переваливая далеко за отметку 40 градусов. Все погибнет без полива. Но пресной воды здесь нет. Дать ее может и в прямом, и в переносном смысле только небо. Для нее необходимо выдолбить в мраморном монолите объемистую каменную цистерну, чтобы туда поместилась тонна или даже 2 тонны воды. Каждая дождевая капля на вес золота. Ни одна не должна пропасть. Добывают эту воду так. По периметру крыши подвешивают желоба. Все они, соединяясь между собой, устремляются к широкой трубе, а труба опускается в специальный каменный резервуар. Эту мраморную цистерну за период дождей удается наполнить до краев. Вот этой-то водой, добытой, можно сказать, кувалдой, зубилом и неимоверными трудами, подвижники пользуются и для полива, и для питья, а если понадобится, и для стирки. Не будет дождей, не будет и воды. Но все же зимой дожди выпадают обильно, и крыши отшельников с жадностью ловят каждую каплю.